Второе. Два старых друга. В резиденции главного Прево, в обширном обеденном зале, обставленном со строгим великолепием, с двумя огромными буфетами, бескрайним столом, монументальным камином, 24 креслами с резными гербами на деревянных спинках. И так в этом зале, где каждый предмет был отражением ледяной души хозяина, Роншероль и Сент-Андре ужинали наедине. Уже очень давно эти два компаньона, объединенные общим злодейством, не сиживали так один на один за дружеской беседой. В этом было что-то зловещее. Вернувшись домой, Роншероль совершил свой привычный обход, проверил посты, припугнул часовых, походя ощупал рукой дверные засовы, потом он нанес дочери свой такой же обычный визит. Флориза заметила в глазах отца отблеск трагической радости. Она вздрогнула. Роншероль явился сказать ей: «Все кончено, он мертв». Он не осмелился. Его трясло при мысли, что он заставит дочку плакать. Ах, эти слезы! После ужина главный Прево приступил к вопросу о бракосочетании Ролана и Флоризы. Он держал Сент-Андре под своим пламенным взором. Ни единое изменение этой двуличной физиономии не могло от него ускользнуть. Его ревность, его отцовская ревность стонала и бушевала в нем, но он предъявлял свои условия с видимым спокойствием, и Сент-Андре от начала и до конца был очарователен. Как же иначе между старыми друзьями юности? Первый пункт. Сент-Андре обязывается добиться для него, Роншероля, поста наместника, но вдали от Парижа, в Гюен, например. «О, дьявол! Дорогой друг! Разумеется, да! Ты получишь свое наместничество!» Второй пункт. Сент-Андре обязывается добиться от короля отказа от его намерения дать приданое его дочери. Он, Роншероль, не желает принимать то, что принимают самые гордые дворяне. Так и только так. «О, дьявольщина, мой бравый друг! И кто же обеспечит приданым Флоризу?» — захлебывался Сент-Андре.
«Я», — резко ответил Роншероль, —
«я и никто другой. Да, клянусь Христом». Его взгляд налился кровью. Сент-Андре взялся за щекотливое предприятие с формальным уверением, что положение нового наместника никак не будет подорвано. Третий пункт. Сент-Андре обязывается добиться для своего сына Ролана видного места в провинции. «Сделаем!» — весело выкрикнул маршал. «Гляди-ка», — подумал он сам идет на это.
«Это место», — продолжал Роншероль, «будет, к примеру, в столице провинции Гюен».
«Идет?»
«Оно будет в самом дворце наместника. Таким образом, что Ролан будет жить под его, Роншероля, присмотром».
«Пойдет и это?»
Четвертый и последний пункт. Перечисленные условия вступают в силу в день свадьбы Флоризы с Роланом. То есть сразу после церемонии Он, Раншероль, отправится к месту своей новой службы. Естественно, Ролан поедет вместе с наместником, и, безусловно, Ролан увезет с собой юную супругу.
Это был шедевр тактики. Раншероль удовлетворял свои амбиции и спасал дочь от лап короля без риска, без угроз, без каких бы то ни было сокрушающих все решений, на какие иногда пускался он в припадках ревности.
Ахал Сент-Андре при объявлении последнего пункта.
«Все будет только так», — сказал Раншероль.
«Трудно, очень трудно.
Скажи королю, что если не будет по-моему, я решусь зарезать мою дочь».
Сент-Андре слегка побледнел. Он скупо бросил: «Да что ты, мой старый товарищ, ты неразумен!»
Раншероль был смертельно бледен. Его лицо сводило судорога, губы белые, глаза красные. Мало-помалу главный Прево приходил в себя.
Сент-Андре весело наполнял два золотых кубка. «Дьявол ее знает, как ты за это берешься!» «Да ладно, я пью за твое наместничество, за службу моего сына и за их счастливый отъезд в самый день свадьбы и под твоим отцовским надзором, вот! Ты доволен?»
«Сент-Андре!» — вскрикнул главный Прево. «Если ты это сделаешь, ты спасешь мне жизнь».
«Я это сделаю, истинный бог!»